Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Когда мы ходатайствуем о других, мы должны забыть о себе, о своем состоянии и о своих обстоятельствах. Мы должны забыть обо всем на свете, как если бы кроме нас и Бога ничего не существовало. Мы должны смело молиться, несмотря на все свои падения.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы переходим к нашему жизнеизучению «Бытия». Сегодня в нашей студии Владимир Демидов. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Оскар.
Владимир, сегодня мы снова последуем за Авраамом. Но сегодня в нашей программе мы увидим, что он пошел уже не в том направлении. В предыдущих его главах, в 18 и в 19, у него было много замечательных и славных переживаний Господа. Но здесь мы видим, что Авраам снова спотыкается и начинает идти не в ту сторону. Что мы увидим сегодня, Владимир? Не могли бы вы рассказать нам об этом?
Сегодня мы увидим нечто замечательное. С одной стороны, только что в 18 и 19 главах Авраам достиг высшей точки в своих переживаниях с Богом. Но теперь, в 20 главе, Авраам приткнулся. Уитнес Ли называет это скрытой слабостью Авраама и постыдным ходатайством. В 18 главе Бытия мы видели славное ходатайство, а теперь мы видим постыдное ходатайство. Однако Бог использует эти моменты слабости. Иногда мы действительно бываем очень слабыми, но Господь в своем всевластии работает над тем, чтобы произвести и сохранить свое свидетельство. В чем заключалась скрытая слабость Авраама? В этой главе мы видим один очень важный принцип. Не нужно двигаться к югу. Двинувшись к югу, Авраам оставил Хеврон, то место, где он общался с Богом. Даже само название Хеврон в переводе с еврейского означает «общение». И из повествования в предыдущих главах мы видим, что в Хевроне у Авраама было замечательное общение с Богом. Однако Авраам, как сказано в первом стихе, поднялся оттуда к югу. Во-первых, я хочу сразу отметить, что в Библии нет даже никакого намека на то, что Авраам пошел на юг по Божьему указанию. Авраам пошел на юг по собственному желанию. И если в 12 главе Авраам, оказавшись в Египте, мог, по крайней мере, оправдываться тем, что в то время был голод и ему было нечего есть, то здесь, в 20 главе, у него не было вообще никаких оправданий. Он пошел на юг исключительно ради своих собственных целей. Во-вторых, что означает юг? Мы знаем, что на севере жить всегда холодно и трудно, а на юге всегда тепло, легко и приятно. Однако Бог и Божье присутствие – связываются в Библии именно с севером. Так, например, Иерусалимский храм находился в северной части города. И в 74-м псалме говорится, что возвышение приходит к человеку не с востока, не с запада и не с юга, а от Бога. Это тоже косвенно подтверждает, что с Богом в Библии ассоциируется именно север. И, наконец, в первой главе книги пророка Иезекииля Бог явился пророку, придя именно с севера. Итак, юг ассоциируется с легкой жизнью, а север – с Божьим присутствием. Так что двигаться на юг значит устраивать себе как бы отпуск, отдыхать от Божьего присутствия, отдыхать от живого Христа, от надлежащего общения с Божьим народом. Когда я говорю «отпуск», я имею в виду не просто отпуск в обычном смысле этого слова. Я имею в виду отпуск как отдых от живого Бога. Вот в чем заключается опасность. Опасность в том, чтобы оставить Бога. Если мы оставим Его, то мы будем думать уже не о Божьем желании и не о Божьем сердце. Мы просто расслабимся и займемся своими делами. Когда Авраам пошел на юг, Библия ничего не говорит о том, что там ему явился Бог, или что Авраам воздвиг жертвенник и призвал имя Господа, как говорилось ранее в других случаях. Если мы пойдем на юг, то есть расслабимся и отвернемся от Божьего присутствия, то мы неизбежно перестанем общаться с Господом. И в таком случае мы обязательно совершим большую ошибку. Проявится наша скрытая слабость, проявится наше постыдное состояние. С другой стороны, мы видим, что Бог в своем всевластии может использовать любые обстоятельства для своего свидетельства. Давайте не будем забывать, что к 20 главе Авраам был уже обрезанным человеком. Его плоть уже была отсечена, и он должен был оставаться обрезанным человеком. Он должен был сохранять свое положение. Нам нужно оставаться в правильном положении, то есть нам нужно общаться с Господом и постоянно общаться с Его народом. В противном случае мы неизбежно окажемся в плоти. Пойти на юг значит просто пойти в свою плоть. Некоторые христиане думают, что поскольку в их жизни уже были те или иные переживания, они уже не могут оказаться в плоти, они уже полностью избавлены от нее. Но это не так. Авраам, уже после того, как он пережил физическое и духовное обрезание, снова оказался в плоти и совершил ту же ошибку, что и в 12 главе. То есть 20 лет назад. Человек не может достигнуть такого состояния, когда он уже полностью свободен от плоти. Поэтому мы всегда должны быть настороже. И для этого нам нужно постоянно общаться с Богом.
Благодарю вас. Надеюсь, что наши слушатели послушают эту программу до конца, потому что мы все видим, что у нас много слабостей. Но как мы видим в сегодняшнем сообщении жизнеизучения, Бог никогда не сдается и не отпускает нас. Давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение Уитнеса Ли.
In chapter 20, you have two main things recorded. The hidden weakness and a shameful...
Здесь содержится повествование главным образом о двух вещах – о скрытой слабости и постыдном ходатайстве. Перейдем к первому положению. Авраам пошел на юг. То, что он пошел на юг, означало, что он покинул положение общения. Он был в Хевроне, и это было надлежащее место, где он должен был быть, потому что здесь у него было близкое общение с Богом, подобное общению друга со своим другом. Авраам пошел на юг. Пожалуйста, скажите мне, зачем? Исходя из библейского повествования, мы можем увидеть определенную подсказку. В Библии юг всегда указывает на легкое существование, определенного рода наслаждение. Север в Библии символизирует трудности, проблемы, но вместе с Божьим присутствием. На севере есть трудности, там есть проблемы, сложности, но там есть присутствие Господа. На юге легкое существование, там все легко, но вы теряете Божье присутствие. Таким образом, Авраам потерял положение, при котором у него было близкое общение с Богом в Божьем присутствии. Когда он пошел на юг, он потерял Божье присутствие. Все вы должны увидеть, что положение значит очень много. Пока вы остаетесь здесь, в церкви, вы можете быть полностью сохранены и защищены, но когда вы начинаете двигаться на юг, вы сразу же теряете надлежащее положение, упускаете Божье присутствие, и ваше старое существо, естественно, возвращается. Пока мы находимся в старом творении, если мы не остаемся в общении с Богом, мы можем делать все то же самое, что делают мирские люди, Мы такие же, как мирские люди. Не нужно говорить, что вы возрождены. Не нужно говорить, что у вас есть крещение Духом. Не нужно говорить, что вы получили не только первое, но и второе благословение. Мне все равно, сколько благословений вы получили. Если вы не остаетесь в общении с Богом, вы по-прежнему находитесь в плоти. Ни в коем случае не полагайтесь на себя. На ваше «я», мое «я», наше «я» абсолютно нельзя положиться. Мы должны полагаться на присутствие Господа и говорить Ему: «Если ты удалишь свое присутствие от меня, я буду подобен псу. Но, аллилуйя, в твоем присутствии я святой». Божье присутствие много значит для нас. Теперь вы видите, когда в 18 главе Авраам провожал Бога в дорогу и неподвижно стоял в присутствии Бога, каким замечательным святым он был. Святой Авраам. Какой замечательный святой, гигантский святой. Он мог стоять рядом с Богом и говорить лицом к лицу с Ним, как друг с другом. Можете ли вы поверить, что такой замечательный человек в следующей главе был подобен псу? Можете ли вы поверить, что такой святой человек, покинув положение общения с Богом, мог снова солгать, принеся в жертву свою жену? В это просто невозможно поверить, но он именно так и сделал. Из этого все мы должны сделать вывод, что нам необходимо оставаться в присутствии Бога. Наша защита – это не наше «я», наша защита – это Его присутствие.
Владимир, в этих историях об Аврааме содержится очень много различных положений, которые можно отнести и к нашему переживанию. Какой урок мы можем извлечь из этой невероятной слабости Авраама, которую он пережил после такой замечательной вершины, о которой вы говорили в своем вступлении?
Присутствие Господа должно оставаться для нас чем-то свежим. Оно должно быть с нами постоянно. Мы не можем полагаться на то присутствие Господа, которое мы имели когда-то, в прошлом. Мы должны оставаться в Его присутствии каждое мгновение. Как только мы решим отдохнуть от Его присутствия, мы сразу же можем натворить что-то такое, чего от нас никто даже не ожидает. Авраам, несмотря на все свои духовные достижения, солгал, принеся при этом в жертву свою жену. Это просто невообразимо. Если мы выйдем из Божьего присутствия, мы способны на что угодно. Поэтому мы должны оставаться в близком общении с Господом и оставаться в надлежащем месте. В противном случае мы будем просто делать что-то в плоти. Господь действительно преподнес здесь Аврааму очень важный урок. Он показал Аврааму, что мы не можем полагаться на плоть. И он обличил в Аврааме скрытую слабость, которая присуща также всем нам. Если мы оставим присутствие Господа, мы будем способны на что угодно.
Благодарю вас, Владимир. Мне очень понравилась эта фраза «нынешнее присутствие нашего живого Иисуса». А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Abraham, we know in the Bible, he was the father of faith. His life is a life.
Как мы знаем из Библии, Авраам был отцом веры. Его жизнь — это жизнь веры. А о Саре в Библии говорится, что она была предизображением Божьей благодати. С точки зрения предизображения, можно увидеть, что когда мы терпим неудачу в вере, это наносит ущерб благодати. Когда вера с нашей стороны терпит неудачу, благодать со стороны Господа страдает. Когда Авраам терпел неудачу, Сара страдала. Но это не все. Когда у вас есть благодать, у вас есть свидетельство. Когда вы наслаждаетесь благодатью, у вас есть свидетельство. Когда Авраам лгал, у него не было наслаждения благодатью. Тогда он потерял свое свидетельство. Таким образом, когда вера терпит неудачу, благодать страдает, и свидетельство благодати несет ущерб. Благодаря этой картине мы видим несколько положений. Авраам, обозначающий веру, потерпел неудачу. Сара, обозначающая благодать и свидетельство, пострадала и понесла ущерб. Бог вмешался, чтобы спасти Сару. В системе прообразов это означало, что Бог вмешался, чтобы позаботиться о своей благодати, позаботиться о своем свидетельстве. Конечно же, Бог позаботился бы о Саре наилучшим образом. Аврааму не нужно было лгать людям, жертвуя тем самым Сарой. Но так или иначе, Авраам сделал это. Его вера потерпела неудачу, и благодать и свидетельство понесли ущерб. Но Бог был всевластен. Бог вмешался. Странно вот что. Раньше Бог приходил к Аврааму. Почему же теперь Бог пришел не к Аврааму, а к Авимелеху? Потому что переживание Авраама стало ненормальным. Его ненормальное состояние привело к тому, что Бог отошел от него. Бог явился языческому царю, но Бог не захотел являться своему пророку Аврааму. Напротив, Бог в своем видении языческому царю сказал этому языческому царю, что солгавший ему был его пророком. Конечно, оставив Авраама в его лжи, Бог действовал мудро и всевластно и проявлял большую заботу. Бог пришел к обманутому и сказал ему истину. Бог сказал ему: «Тебе лучше вернуть Аврааму жену, и тогда он помолится за тебя». В это трудно поверить. Бог не воодушевлял Авраама молиться за языческого царя. Но Бог показал языческому царю, что Авраам был пророком, и что у него было надлежащее положение, чтобы помолиться за царя и за всю его семью. Сделав это, Бог не упрекнул Авраама и не побудил его молиться. Бог не сказал ему ничего. В каком-то смысле Авраам потерял Божье присутствие, но Бог все равно сохранил свое свидетельство.
Владимир, здесь я хотел бы прерваться и коснуться момента, который, как я надеюсь, поняли все наши слушатели. Совершив эту неудачу, Авраам оказался в очень трудной ситуации. И на первый взгляд Бог приходит, чтобы спасти Авраама и Сару. Но на самом деле Бог хочет сохранить свое свидетельство. О чем здесь идет речь?
Как говорится в этом сообщении жизнеизучения, Авраам в Библии обозначает веру, а Сара обозначает благодать и свидетельство. Авраам был отцом веры. Конечно, он не был сам источником веры. Бог славы являлся ему и переливался в него, как вера. Но так или иначе, в результате Авраам стал отцом веры, и его жизнь была жизнью веры. Но Сара, как мы видим из послания к Галатам, обозначает благодать. И теперь нам нужно увидеть один очень важный момент. Каждый раз, когда притыкался Авраам, страдала Сара. Это означает, что каждый раз, когда ослабевает наша вера, страдает благодать. Кроме того, нам нужно понять, что Сара – это не только благодать, но и свидетельство. Благодать и свидетельство взаимосвязаны. Если у нас есть благодать, то у нас обязательно есть и свидетельство. Если мы будем наслаждаться Христом как жизнью, то есть переживать благодать, то я могу гарантировать, что у нас будет свидетельство. Мы будем свидетельством Христа. Но Авраам, когда он солгал, не наслаждался благодатью. И, соответственно, он принес в жертву свидетельство. Однако Бог вмешался и спас свое свидетельство. И это поистине удивительно. Несмотря на все наши ошибки и слабости, Бог все равно способен сохранить свое свидетельство.
Это замечательно, Владимир. Я рад, что вы обратились к книге «Жизнеизучение бытия». В этой 30-минутной программе мы не можем представить нашим слушателям все сообщение. Мы можем представить только небольшие отрывки напечатанного сообщения. И в конце программы мы сообщим нашим слушателям, как они смогут приобрести «Жизнеизучение бытия». А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнес-Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение бытия».
Then he asked Abraham to pray for him. For him to pray, to intercede.
Тогда Авимелех попросил Авраама помолиться за него. Чтобы Авраам мог молиться, ходатайствовать, ему необходимо было победить две вещи. Во-первых, забыть о своей неудаче перед Авимелехом, и, во-вторых, не думать о бесплодии своей жены. Нам всем необходимо усвоить один урок. Наша молитва и особенно наши ходатайства за других, зависят не от наших чувств, а от нужды. Здесь показана нужда, которую определяет Бог, и нам необходимо ходатайствовать за нее. Возможно, вы скажете: «Я только что потерпел неудачу. Я солгал этому человеку, и он упрекнул меня». Забудьте обо всем, чем вы являетесь, обо всем окружении, обо всех обстоятельствах. Забудьте обо всем. Вам нужно ходатайствовать так, как если бы на земле не было никого, кроме вас и Бога. Какую бы неудачу ни потерпел Авраам, он был выше Авимелеха. В Библии говорится, что больший всегда ходатайствует за меньшего. Мы должны усвоить урок. Независимо от наших неудач, когда приходит время, мы должны использовать свою веру со смелостью и молиться, забывая о своих ошибках, забывая о всем своем окружении и всей своей обстановке. Мы все должны усвоить урок. Не молитесь согласно своей победе. Когда вы одерживаете победу и молитесь, это легко. А что вы будете делать, когда вы потерпите неудачу? Вам все равно нужно молиться. Что вы на это скажете? Любому человеку сделать это трудно, но обратите внимание, Авраам сделал это. Он стоял в положении Божьего пророка. Он молился, и Бог ответил на это ходатайство. Но это не все. Не нужно вспоминать, что Бог не ответил на вашу молитву. Нужно забыть о своей нужде и молиться за других. Тогда Бог ответит на вашу молитву и даст вам сына, а также даст сына другим. Не говорите, что ваша нужда еще не удовлетворена, поэтому как вы можете молиться за других? Уверяю вас, если вы забудете о своей нужде и будете молиться о нужде других, то Бог даст вам что-то в дополнение к вашей нужде. Мы все должны усвоить эти замечательные уроки.
Владимир, нам трудно молиться за других, когда мы полностью поглощены своими неудачами и ошибками, не правда ли?
Да, эта глава показывает нам несколько замечательных принципов. Чтобы ходатайствовать об Авимелехе, Авраам должен был победить две вещи. Воспоминания о своем падении и мысли о бесплодии его собственной жены. Во-первых, Аврааму, конечно, было трудно молиться об Авимелехе. Только что Авраам пал очень низко, и Авимелех был свидетелем его падения. И вот теперь он просит, чтобы Авраам помолился о нем. Здесь мы видим один важный принцип. Мы ходатайствуем не потому, что мы добились каких-то успехов, а потому, что есть потребность в ходатайстве. Если Бог показывает нам какую-то нужду, то мы должны молиться о ней. Когда мы ходатайствуем о других, мы должны забыть о себе, о своем состоянии и о своих обстоятельствах. Мы должны забыть обо всем на свете, как если бы кроме нас и Бога ничего не существовало. Мы должны смело молиться, несмотря на все свои падения. И второе. Авимелех просил, чтобы Авраам помолился о бесплодии его жен. Однако к тому времени Авраам сам не имел наследника. К 20 главе Исаак еще не родился. И Сара по-прежнему была бесплодна. Авраам просил Господа дать детей Авимелеху, в то время как его собственная жена была еще бесплодна. Это еще одна причина, по которой Аврааму было трудно молиться. И здесь мы видим второй важный принцип. Когда мы молимся, мы должны думать в первую очередь не о собственных нуждах, а о нуждах Господа и о нуждах других людей. Даже если Господь не отвечает на наши молитвы о наших нуждах, мы все равно должны молиться о нуждах других людей. Скажем, если наши родные еще не спасены, мы все равно можем и должны молиться о родственниках других братьев и сестер. Тогда Господь ответит на нашу молитву и спасет не только их родных, но и наших родных. Он позаботится не только об их нуждах, но и о наших нуждах. Так и случилось в случае с Авраамом.
Думаю, что здесь сказать можно очень многое. Я благодарю вас за это содержательное общение. А здесь мы хотели бы обратиться к нашим слушателям и сказать, что у нас есть книга Вотчмана Ни, которая называется «Молитвенное служение церкви». В этой книге Вотчман Ни представляет библейские принципы, которые показывают, как церковь может связывать на земле то, что было связано на небесах, и высвобождать то, что было высвобождено на небесах. Не упустите эту возможность. Купите эту книгу в коллекторе библейской книги. Просто позвоните нам по нашему телефону в Москве.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.